Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Хочу напомнить, что в прошлый раз мы начали разбирать антитезы с Дмитрием Борисовичем.
Угу.
Дмитрий Борисович нам рассказал первую антитезу про убийство и гнев. И сегодня мы договаривались перейти
к вопросу о прелюбодеянии и разводе. Ну что же, давайте читать дальше. Значит, я кратко повторю, да, что антитезы – это как раз тот раздел, который состоит из шести противопоставлений, в котором Христос говорит об исполнении закона, что есть праведность, в отношении шести вещей, там шесть антитез. Сегодня мы попробуем с вами как бы разобрать вопрос о прелюбодеянии и о разводе. Ну что же, давайте читать, Анна Дмитриевна.
Да, конечно,
вот. Значит, пятая глава, 27 стих. Вот Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Получается интересная такая вот структура этой антитезы. То есть сначала Иисус ссылается на закон, потом он говорит, а как оно в реальности, да, а я говорю вам. И дальше некий практический вывод про руку и про глаз, правую руку и про правый глаз, который надо вырвать, чтобы не попасть в гиенну. Мне кажется, для нас есть моменты, которые, мне кажется, стоило бы прояснить. Во-первых, согласитесь, что вот эти вот слова про правую руку и про правый глаз, они немножко странные. Представьте себе на минуточку, что говорит Иисус, какую он безумную вещь говорит. Он говорит: ты сам у себя должен отрезать руку. Невозможно себе это представить. Это нечто, выходящее за рамки обычного. Даже вот ты идешь в больницу, там тебе поставят анестезию, отрежут руку, или квалифицированный человек, или другой человек, ты ему дашь руку, он тебе отрежет. Но чтобы ты сам начал руку свою пилить, как ты это будешь делать? Через дикую боль, сам, своими руками. Это с рукой еще я могу понять, можно взять инструмент. А вот с глазом, Анна Дмитриевна, Иисус говорит, если правый глаз тебя соблазняет, вырви его. Он не говорит, скажи другу, чтобы он тебе его взял, вырвать у себя глаз. Это как вообще? Это уму непостижимо. Этот текст удивительный. Он очень странный, поверьте. Вот он очень шокирующий и очень странный. Ну вот мы постараемся понять его смысл, но я хочу сказать, что этот текст непростой. И, наконец, самый главный вопрос здесь, конечно, возникает в том, что если эти слова неверно понять, то можно из этого сделать далеко идущие выводы. Не смотри на женщину с вожделением. Что же это значит? Означает ли это, что вот это вот самое так называемое вожделение, оно есть грех? Мне кажется, тут надо отталкиваться от седьмой заповеди. Иисус говорит: вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Это одна из десяти заповедей, седьмая по счету. Эта заповедь, она совершенно конкретна. Махея по-гречески. Прелюбодеяние. Прелюбодеяние, что это такое? Это супружеская измена. То есть не всякие отношения мужчины и женщины, даже вне брака, они являются прелюбодеянием. Для того, чтобы совершилось прелюбодеяние, надо, чтобы кто-то из сторон этих самых отношений находился в браке. То есть суть прелюбодеяния в том, что Бог дает тебе жену, и если ты вступаешь в отношения с чужой женой, то ты берешь чужое. То есть прелюбодеяние – это как бы ты берешь чужое. И здесь говорится именно о прелюбодеянии. И вот Иисус говорит, что если ты смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействуешь с ней в сердце своем. Почему здесь, конечно же, не говорится о жене как таковой? Потому что со своей женой, Анна Дмитриевна, прелюбодействовать невозможно. Здесь говорится не о том, что вожделение само по себе есть плохо. Оно вложено в природу человеческую, это вожделение, да? Богом причем вложено, да? Для неких определенных целей. чтобы человек исполнял заповедь: плодитесь и размножайтесь со своей женой. И поэтому эта энергия, она на жену и должна быть направлена. Она не должна быть направлена вовне. По сути дела, Иисус здесь, конечно, вот у него сидит аудитория, помните, мы с вами говорили, кому он обращал-то эту аудиторию? Аудитория Иисуса – это серьезные мужчины, которые, как правило, женаты, женились рано. То есть это не мальчики у него сидят-то, не подростки. Он обращается к мужикам, которые, так сказать, у них жены, дети, хозяйство и так далее. И поэтому суть того, что он говорит, она буквально следующая. Он говорит: вот вы слышали, есть такая седьмая заповедь: не прелюбодействуй, с чужой женой, значит, спать нехорошо, это ты берешь чужое, так делать нельзя. Но я вам говорю, в реальности, все равно, если ты смотришь с вожделением, с похотью на чужую жену, то ты все равно это про прелюбодеяние совершил, но не в нашем мире действий, а на уровне сердца, на уровне замысла, помысла. То есть все равно этот твой помысел, он подлежит, он есть нарушение целомудрия и как бы нарушение Божьей заповеди, по сути. Сразу вам скажу, что, видите, отменяет здесь Иисус каким-то образом закон?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Это вообще ничего не отменяет.
Он, может быть, ужесточает только его.
И он его не ужесточает, абсолютно. Потому что все, что говорит Иисус, уже есть в Ветхом Завете. Помните 10 заповедей? Еще раз их вспомним. А как звучит 10-я заповедь?
Не возжелай жены ближнего.
Не возжелай, там даже глагол тот же самый стоит. В Септуагинте, в переводе 70 на греческий, там даже тот же термин «желание». То есть 10-я заповедь Деколога говорит, что ты чужой жены, чужого имения, чужого чего-то славы желать не должен. Не имей даже такого намерения и помысла. В чем смысл этой заповеди? В том, что если человек не будет иметь помысла, он и не согрешит, а если он будет иметь, носить в себе этот помысел, а, так сказать, даже не реализуя его, его жизнь станет, ну, как бы…
Вокруг этого
помысла. Вокруг, да, то есть он будет это в себе носить, он будет недоволен своей женой, у него будет масса всяких, ну, нехороших вещей, да. Иисус, в общем, говорит, что ты ответишь перед Богом за все свои помыслы. Конечно, возникает вопрос, а как же вот люди не женаты? Заповедь говорит конкретно о ситуации женатых людей, что женатый человек… Он не должен смотреть на, так сказать, чужих женщин с таким вот пожеланием. Вот. Это будет все равно прелюбодеянием даже в сердце. Что касается людей неженатых, да, которые в браке не состоят. Формально в этой заповеди об этом не говорится, потому что тут термин «прелюбодеяние», он очень конкретен. Но если немножко посмотреть в суть вещей, да, то есть это библейская традиция, ну да, то есть люди, например, могут вступать в отношения, да, а вот, допустим, они неженаты, чье ты берешь? Оно же бесхозное получается, как бы, да, вот ты молодой человек, там, девушка, вот они вступили в отношения. Кто кому принадлежит? Никто никому не принадлежит. В Библии это просто называется блуд. Обычный такой нормальный блуд. То есть это просто грех. Это, ну да, вот такой грех. Но это не есть прелюбодеяние. И ответственность за этот грех – это грех. Она другая. Вот как вам кажется, Анна Дмитриевна, что хуже? Вот так, объективно. Что тяжелее? Прелюбодеяние? Или вот просто такие вот отношения без обязательств?
Мне тяжести. Кажется, что если по степени тяжести здесь и сейчас рассматривать, то прелюбодеяние, конечно же, тяжелее.
Ну, конечно, чего сравнивать. Там они вместе пожили и разбежались, и никто никому ничего не должен. Да, перед Богом это грех, так делать нельзя. Тем самым ты разрушаешь свою жизнь, ты разрушаешь чужую жизнь, ты наносишь психологическую травму, ты как бы используешь…
И в перспективе не факт еще,
да,
что хуже с тобой будет.
Ну, это… Одно, ты вредишь себе, ну вот все, а здесь ты разрушаешь и свою семью, и чужую семью, а там дети, там все остальное, то есть степень. И поэтому вот Библия, она вот так вот как бы остро подчеркивает именно семейную такую нравственность, да. Теперь, что касается ситуации, когда ты идешь по улице, мужчина или женщина, вот он видит, вот, да, вот идет красивая там женщина, например, или такой вот мужчина, весь кавалер, да, и возникает что? Ну, ты оцениваешь, правильно? Ты берешь и оцениваешь, говоришь, вот это да, например. И возникает желание даже и так далее. Грех это или не грех? Вот я вам скажу такую вещь. Если в тексте, да, вот по-русски мы читаем, да, то есть может действительно сложиться впечатление, что да, все, надо руку срочно резать, то есть это надо что-то делать. Но тут есть один тонкий момент. Вот отцы церкви, они употребляли такую прекрасную метафору. Они сравнивали помысел и вот ситуацию, когда помысел приходит, с ситуацией, когда человек находится дома, вот дом, да, и туда приходит какой-то путник, гость. И он берет и в этот дом стучится, а дом заперт. Он стучится. У него спрашивают, кто там? Вот он говорит, я такой-то. Предлагаю вам то-то, то-то сделать, да? Хозяин дома, от него зависит, впустить этого гостя или не впустить. Вот так же сердце человеческое. Оно, вот человек, помысел возник, зачастую он очень сильный, зачастую он очень, и желание может быть очень сильным, да? Но от человека зависит, носить его себе, в себе, приютить его в своем сердце, развивать его в разных направлениях, правильно? Этот помысел. Тогда да, он в сердце укоренится и начнет это сердце разлагать. Вот, отцы говорят, что если помысел возник, ты не должен с ним его принимать. Если ты видишь, что он греховный, не надо его принимать. Надо с ним бороться, отсекая его там молитвой, говори что-то против. Но чтобы он ушел от тебя, и все. И вот это есть сфера твоей ответственности. И вот здесь Иисус говорит именно об этом. Что же делать? Что же делать? Вот какой-то практический некий вывод из этого рассуждения Иисуса. Он говорит, что если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Правая рука соблазняет, да? Конечно, здесь Христос употребляет некую метафору ампутации. То есть до нашего сознания она как бы не так-то просто доходит, потому что вот у нас сразу возникает ощущение, что правый глаз, он соблазняет, правая рука соблазняет. Вот это немножко странно, потому что согласитесь, что даже человек без руки и слепой, он вполне себе способен прелюбодействовать, правильно? И от помысла греховного это никак его не спасет, даже если он себе сам и руку и отрежет. Рука здесь совершенно ни при чем. Здесь Иисус приводит некую аналогию. Соблазн, по-гречески, скандалон. Вот отсюда, кстати, слово «скандал». На самом деле, это что такое скандалон? Это крючок, это ловушка, в которую попадается животное, ну, типа капкана, в первичном своем значении. Ловушка для птиц, вот это скандалон. Потом уже понятие, оно приобрело некие нравственные коннотации, то есть, что это есть искушение, и это есть некое побуждение ко злу и так далее. И вот мне кажется, в данном случае Иисус приводит некую ситуацию. Он говорит, представь себе, давайте немножко даже о современном, представь себе, что возникает ситуация, экстремальная ситуация. Например, ты находишься в тайге, нет поблизости ни лекарей, ни медицины, ближайшие люди там за 100 километров. И у тебя начинается гангрена руки, например. Что-то такое происходит, что из-за вот этой твоей правой руки ты можешь погибнуть. Она есть для тебя скандалон, вот этот вот крючок, который тебя держит и не дает тебе спастись. То есть ситуация, что ты из-за своей ноги, или из-за своей руки, или из-за своего правого глаза просто можешь потерять жизнь. И никто тебе помочь не может. Что более ценно, скажите, Анна Дмитриевна?
Жизнь. Конечно, жизнь.
Вот Иисус об этом и говорит. Оказался ты в такой ситуации, будешь пилить. Сам вырвешь у себя этот глаз, если жить захочешь. А иначе погибнешь. Ты должен этот помысел греховный, который тебе очень нравится, который приносит тебе большую радость, наслаждение и так далее. Ты за него можешь погибнуть. И поэтому также беспощадно его отсекать. Это метафора беспощадности. То есть это не призыв члена вредительству, чтобы у себя что-то отрезать, да, или у себя что-то повредить, или искалечить свою жизнь. Это призыв греховную мысль в себе не носить и отсекать ее со всей беспощадностью. Так же, как беспощадно ты будешь резать свою правую руку сам. Причем, смотрите, ты сам это делаешь, это такая внутренняя решимость, ты себя вообще не жалеешь, ты спасаешь жизнь. Вот такие вот слова. Давайте маленькое резюме. Иисус говорит, древним было сказано, прелюбодеяние есть грех, седьмая заповедь. А я вам говорю, что если ты смотришь с вожделением и носишь в себе эту мысль о чужой жене, ты все равно прелюбодействуешь в сердце и ответишь перед Богом. И поэтому эту мысль выброси из своего сердца, выбрасывай ее, отсекай и не жалей об этом. Делай это совершенно беспощадно. Вот так. Ну что же, двигаемся дальше. Итак, Иисус говорит, это 5 глава, 31 стих. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. А сразу вам скажу, что это довольно непростое место. Мы постараемся вот так вот аккуратно, последовательно его сейчас кратенько разобрать. Сначала давайте разберемся, на какой закон библейский Иисус ссылается. По Моисееву закону древнему, право на развод имел только мужчина. Когда мужчина разводился, он был обязан дать своей жене специальный документ, называется гет по-еврейски, разводное письмо. В этом документе обязательно написано ее имя, что такая-то, такая-то, и обязательно должно быть написано, что она вправе вступить в повторный брак. Иначе развод не считается легитимным. И таким образом получалось, что, ну, естественно, если люди развелись, и жена вот эта вот, она стала свободна, то этот документ по закону Моисееву, он давал ей возможность вступить в повторный брак. Это очень важная вещь, я вот хотел бы это специально подчеркнуть, потому что в древних восточных обществах практиковалось такое, что когда во время, то есть развод осуществлял мужчина, но никакого документа не давал. И юридически его, то есть фактически он жену просто выгонял. И юридически он над ней сохранял власть. И после этого, даже если она вступала в повторный брак, то в любой момент ее первый муж мог ее себе, значит, затребовать, что давай иди обеды готовь. Она как бы совершенно не свободна. И поэтому у этой разведенной жены шансов на вступление в повторный брак было очень мало. Потому что кто захочет вступать в отношения с женщиной, когда она, грубо говоря, с такими обременениями идет, и в любой момент как бы эти отношения могут быть, ну, как бы испорчены, нарушены первым мужем. И здесь давайте маленький вывод сделаем, что этот закон, он защищал права женщины, и он предполагал вступление в повторный брак, если у людей в первом браке чего-то не получилось. Вот. В принципе, наше законодательство, оно чем отличается от еврейского права?
Тем, что и женщина тоже может подать на развод.
Ну, вот, да. Но когда люди разводятся, вот, соответственно, там дается свидетельство о разводе, юридический какой-то момент для государства, и человек вправе тоже вступить в повторный брак. То есть тут принципиального какого-то различия нет. Ну, кроме того, что женщина может развести. Все очень просто, очень понятно, справедливо. Но Иисус говорит нечто очень странное. Он говорит, что ты, если разводишься со своей женой, ты даешь ей повод тем самым прелюбодействовать. И тот человек, который на ней женится, он тоже прелюбодействует. А у Марка, например, сказано, что если ты развелся с женой и вступил сам в повторный брак, то ты тоже прелюбодействуешь. Это очень странно, согласитесь. Потому что, получается, любой повторный брак, вот буквально, если эти слова прочесть, любой повторный брак – это что? Христос приравнивает к прелюбодеянию, к супружеской измене. Это, согласитесь, выходит за рамки любого нормального права. С точки зрения права-то люди развелись, правильно? А Христос говорит, а нет. И вот тут, ну, понимаете, нужен какой-то комментарий, который поясняет эту очень непростую мысль. Вот слушатели Иисуса, они сразу все схватывали. Они понимали, о чем идет речь. А вот мы этого не понимаем. Как это так? Повторный брак может быть прелюбодеянием. Это непонятно. Вот в Евангелии от Матфея, в 18 главе, нет, в 19 главе, есть целый раздел, посвященный именно обсуждению этого вопроса о разводе. И вот там Христос в споре с фарисеями раскрывает суть своего вот этого подхода, что повторный брак, что это вообще значит на самом деле. И вот сейчас я буквально эту суть в нескольких словах, тезисно буквально, изложу. Это, кто захочет посмотреть, почитать, это вот Матфей, 19 глава, с 3 по 12 стих. Что там происходит? У евреев были очень строгие правила, ну, библейское такое традиционное патриархальное общество, касающееся брака. Брака свят. И развод допускался законом Моисеевым как некая, ну, понимаете, как некая вынужденная необходимость. Мало ли чего там в семейной жизни может случиться. И, естественно, ну да, развод – это как некий способ сохранить жизнь, понимаете? Вот. Но общество это крайне не приветствовало. Это всегда воспринималось как некая вынужденная мера. Но во времена Иисуса в Палестину приходят греческие, эллинистические нравы, для которых было характерно очень свободное семейное отношение. То есть у греков и у римлян это уже вот к первому веку широко распространяется. То есть и разводы, и внебрачные отношения, это все было как бы в норме вещей совершенно. И это все приходит к евреям. И мы знаем из источников, что это начинает влиять на аристократию, в первую очередь, на их семейную жизнь. Нравы становятся свободными. И самое интересное, что еврейское право, там были правовые школы фарисейские, они пошли за этим веянием времени. И там была такая школа Гилеля, ну, такой законоучитель Гилель, и они сказали, что с точки зрения закона мужчина, он имеет право развестись по любой причине. Они это вывели как бы из, ну, из Ветхого Завета путем специального такого очень тонкого толкования. Они сказали, что этот закон о разводе предполагает, что мужчина может, это его вообще неотъемлемое право, развестись в любой момент, какие бы он ни брал на себя обязательства, сколько бы ни было у него детей, и по любой причине. То есть даже если она плохо готовит обед, не досолила там, да, это вот в Талмуде, например, да, имеет право развестись. Или, например, понравилась ему другая, более красивая, более молодая и так далее. Взял, значит, развелся. И это есть право. И, конечно, когда это было сказано, поколение Иисуса, времена Иисуса, это вызвало очень большой спор среди еврейских правоведов. Они стали спорить, потому что другие сказали, да как вы идете против традиции? Нельзя сказать, что человек прям вот ничего его не связывает. И люди стали спорить. И вот в Евангелии описан эпизод, когда ко Христу приходят вот эти фарисеи, и они спрашивают, может ли человек разводиться по всякой причине или нет, как ты думаешь? Вот они у него спросили. И вы знаете, что сказал Христос? Он сказал, а вот как вы читали в Писании? Вначале сотворил Бог человека, мужчину и женщину, и сказал, да будут двое плоть едина. Да? Поэтому, что Бог сочетал, человек да не разлучает, это говорит им Иисус. То есть, что это значит? Что вот это единство в браке, это часть Божьего замысла, это часть Божьего творения. То есть Бог замыслил, чтобы эти два человека стали едиными. Вот они вступают в брак, значит, это часть Божьего замысла. И если Бог людей вот соединил таким образом, то человек не должен это единство разрушать. Ну, мысль очень понятная, да? На это они ему говорят. А как же так? Если человек не должен разрушать, почему же тогда Моисей дает заповедь о разводе? А Иисус им говорит, а это никакая не заповедь. Это не заповедь. Это допущение. Вот заповедь – это некое повеление, это воля Божья. А здесь это не заповедь, это допущение. По причине вашего жестокосердия. То есть Христос-то говорит, что человек не должен разрушать это единство в браке. Но он может его разрушить или нет, Анна Дмитриевна?
Но может.
Может. Как он его может разрушить? Чем?
Прелюбодеянием.
Он может разрушить супружеской изменой. Он может разрушить жестокосердием, насилием, моральным, физическим, алкоголизмом, наркоманией, каким-то воровством, каким-то безобразием. Может человек, то есть грехом своим человек может разрушить Богом данное единство. Человек не должен этого делать, но он может это делать. И Христос говорит, вот, по причине вашего жестокосердия Моисей вам эту заповедь попустил, чтобы вы разводились. Получается, в чем смысл развода? А смысл в том, что ценность жизни, она выше, чем ценность брака. И если в браке возникает ситуация, когда возникает угроза жизни, физической жизни или духовной жизни, например, когда возникает насилие, когда возникает прелюбодеяние, или, например, какая-то ересь, то есть, например, муж подался в какую-то секту и начинает требовать от своей жены, чтобы она отреклась там, от православия, приняла другую религию, имеет она право развестись или нет? Да, потому что здесь либо ты с Господом, либо ты, значит, вот в браке. Она имеет полное право развестись. С точки зрения Спасителя, с точки зрения вообще вот Библии, развод допустим и в некоторых случаях даже необходим ради сохранения жизни. Иначе просто либо ты погибнешь, да, вот Господь тебе дает возможность, да, вот. Скажите, вот эта мысль понятна? Это очень важная вещь. Развод – это вынужденная необходимость,
да,
когда речь идет о сохранении жизни. Вот. И Моисей, это древний Божий закон, Господь это, ну, вот, попускает, снисходит к человеческой немощи. И дальше, но Христос дальше им говорит, но вот я вам говорю такую вещь, что так-то оно так, но для Бога, в любом случае, даже если этот развод произошел, неважно по какой причине, неважно, кто тут виноват, не виноват, для Бога все равно ваш развод – это есть крушение его замысла. И как Христос эту мысль-то выражает? Как? Он ее очень сильно выражает, он очень ее усиливает. Он им говорит, знайте, что повторный брак есть прелюбодеяние. Это значит следующее. Давайте я переведу на наш язык. Это не имеет отношения к юриспруденции, к праву и так далее. Христос дает здесь оценку этих явлений с точки зрения Божьего замысла. Брак может быть прелюбодеянием только в одном случае, если развод не состоялся. То есть повторный брак будет прелюбодеянием только если развод не состоялся. И когда Христос говорит, что повторный брак есть прелюбодеяние, этим он скажет, что для Бога ваши все разводы, они нелегитимны, они неправильны, их быть не должно. Давайте вот сейчас я немножко вот мысль подчеркну. Смотрите, некий алгоритм, да? Христос говорит, брак есть Божье дело. Что Бог сочетал, человек разрушать не должен. И поэтому, неважно, по какой причине брак распадается, в любом случае это делают люди. Это не Бог делает. И для Бога, что есть любой развод, даже если есть виноватая сторона, невиноватая сторона, что это есть с точки зрения Бога? Развод. Любой, абсолютно. Это есть крах его замысла. И поэтому у Бога в его замысле предполагается второй брак или нет? Повторный брак? Нет, не предполагается. И Христос здесь открывает ситуацию с точки зрения божественного замысла. Он говорит, с точки зрения божественного замысла, вот эти все ваши разводы, по какой бы то ни было причине, они их быть не должно, и поэтому повторный брак для Бога, он есть прелюбодеяние. Очень важно понять. Вот им, и поэтому он говорит, когда вот вы спрашиваете у меня, по какой причине человек вправе развестись, Христос меняет перспективу. Он говорит, вы спрашиваете у меня о праве. А здесь он отвечает им не о праве, а о том, что есть развод по сути. Вот смотрите, Христос говорит им, вот по такой причине разводись, вот это уважительная причина, вот это неуважительная причина. Нет, Анна Дмитриевна. Христос не говорит. Почему? Потому что кто должен принимать решение, разводиться или не разводиться? Кто? Вот даже вот в этом Евангелии они спрашивают, по каким причинам нам разводиться? Христос не отвечает. Потому что это решение они должны принимать сами. Но они должны его принимать, исходя из того понимания, что любой развод есть следствие греха. Его быть не должно в Божьем замысле. Это крушение некого божественного единства. Это есть некая малая трагедия, понимаете? Или большая для Бога. И поэтому решение вам принимать, но исходя из ваших жизненных обстоятельств. И поэтому вы это должны воспринимать не как право, что захотел и сделал, а как некую вынужденную необходимость, как ну да, что тут уже дальше просто жизни нет. То есть я хочу сказать, что эти слова Христа, они не имеют юридического смысла. Смысл того, о чем говорит Иисус, в отношении к разводу. Вот давайте некое резюме. Слова Христа тут не имеют особого какого-то юридического смысла. Здесь нет запрета на развод или запрета на повторный брак. Христос совершенно не собирается менять закон Моисеев. Мы же читали об этом, да? Что йота и буква до конца времен все сохранит силу. Христос не вмешивается в эту сферу. Но он меняет некий ракурс зрения на развод. Его собеседники, его оппоненты, они видели развод, смотрели на развод как на право, просто как на право, которым ты можешь воспользоваться. А Христос раскрывает некую оценку этого явления с точки зрения Божьего замысла. То есть человек остается свободным. Христос не говорит «не разводись», он «никогда не разводись» или «никогда не женись заново». Он вовсе этого даже не говорит. Этой заповеди он не дает, это не заповедь. Он говорит, что ты имеешь на это право, но решение о разводе, которое принадлежит только тебе, ты должен принимать, исходя из осознания вот этой некой духовной реальности, что брак свят, он воплощает Божий замысел, и любой, абсолютно любой развод есть, ну, некое крушение этого изначального и благого замысла Творца. И поэтому отсюда какой вывод-то? Вывод-то какой практический? Что брак – это очень серьезное дело. Если ты вступил в брак, ты берешь на себя обязательства. И поэтому, если в семейной жизни возникают трудности, а у кого они не возникают, то ты должен думать не о том, как, скажем, расторгнуть свой брак и реализовать свои права, а ты должен думать о том, как свой брак сохранить, как сделать все для того, чтобы он исцелился, как бы наступило там, допустим, примирение, и чтобы все было по воле Божьей. Ты для этого, ты об этом должен думать. И развод воспринимал только как крайнюю меру для того, чтобы сохранить жизнь. Вот. Вот в этом, если вкратце, суть вот этой антитезы. Давайте теперь кратко суммируем, да? Христос говорит своей аудитории, да? Вы слышали, что сказано в законе, да? Что, значит, если муж отпустил жену, он должен дать ей письмо, чтобы она вступила в повторный брак. А я вам говорю, что для Бога все эти ваши повторные браки, они, значит, суть прелюбодеяния, потому что твой развод, он противен Божьему замыслу. И поэтому, значит, вывод-то какой, да, что ты не должен его воспринимать как просто некое свое право, которое ты можешь реализовать, если тебя что-то в семейной жизни не устраивает. Ты должен сделать все для того, чтобы свой брак сохранить. Вот. Вот если вкратце суть, итог.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович, до новых встреч.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что эту и предыдущие передачи вы можете послушать на нашем сайте profradio.ru.